Друзья, товарищи, господа, всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И на этой неделе российские независимые медиа делали это гораздо дольше, большие фильмы одновременно, и проект, и медиазона. В истории медиазона вообще это первый большой фильм, и вот, собственно, это магистральная тема сегодняшнего стрима. С Катей Арениной, журналисткой проекта и, собственно, автором фильма «Катькин сад», мы поговорим про эту большую работу. Я собирал, Катя знает, вопросы по соцсетям, спрашивал коллег, так что, если у вас есть вопросы, вы можете еще успеть их задать либо в телеграм-канале Захаров, либо в чате этого стрима на YouTube. Работа действительно многослойная, и есть о чем поговорить. А потом с Никитой Сологубом из «Медиазоны» обсудим, собственно, первое большое видео этого издания. И кто мог подумать, оно не про репрессии, оно не про политзаключенных, а оно про международного мошенника Дениса Бондаренко, который курсирует между столицами релокации, мигрантскими центрами и продолжает обманывать людей, хотя Сологуб уже несет этот крест описывания его похождений, сколько уже, наверное, полтора года. В общем, если заранее уверены, что сегодня контент будет годный, поставьте лайк. Не уверены, придержите его, поставьте потом. Должен сразу предупредить, что действительно фильмы большие, и нет даже возможности пересказывать, да, содержание. Мы скорее обсудим, как они делались, какие-то проблемные точки. Поэтому в этом смысле, если кто-то не смотрел и будет такой: «Кто это люди? Перескажите мне», наверное, все-таки, возможно, мы вас заинтересуем, и потом вы посмотрите фильм. Пересказывать мы постараемся не пересказывать. Тем более, что есть еще третий фильм, который вышел на этой неделе. Я назову его в конце в рубрике «Рекомендации». Ну и там же задам, наверное, такой вопрос, который я для себя поставил после как раз фильма Кати Арениной «В голосовых». Я уже говорил его. В общем, интересно будет его задать постоянным зрителям прослушки, кто следит, как мы здесь обсуждаем, проблемы, тренды расследовательской журналистики, что в конце этот вопрос вам, постоянные зрители, я задам и буду благодарен за ответы. Ну, это уже будет когда? Наверное, через час только, после всех разговоров. Ну, вкратце, наверное, есть такое понятие elevator pitch, когда вот, значит, у тебя есть поездка в лифте, или лифте. Вот есть одна поездка в лифте, чтобы продюсеру Netflix продать свою историю. И вкратце elevator pitch фильма «Катькин сад» звучит так. Есть в Петербурге давние агенты КГБ, ФСБ, которые внедряются в или надзирают за политической неформальной средой, за политическими активизмом, и дальше путем провокаций совращают молодых участников политического движения и используют их как агентов. Вот так, наверное, вкратце звучит описание фильма, но, как мне кажется, фильм-то гораздо шире и гораздо больше, чем эта самая конкретная история. Ну, наверное, стоит об этом спросить его автора, Катю Аренину. Катя, привет!
Привет!
Ну, для тебя этот фильм, это, не знаю, конкретная история, про которая должна быть интересна, не знаю, петербургской политической тусовке или частный случай двух конкретных агентов КГБ и ФСБ, или что-то шире. В общем, твой elevator pitch, он как звучит?
Ну, конечно, это что-то шире. Мне кажется, что это вот какой-то один кусочек этой реальности, который мы смогли подсмотреть. Я думаю, что это происходило и происходит везде, там, по всей России. Блин, я не думала про такой elevator pitch, надо было подумать. Но, наверное, он звучит так, что мы рассказываем в первую очередь о том, как российские и советские спецслужбы продолжают уже на протяжении многих десятилетий использовать какие-то самые частные, самые интимные части человеческой жизни для вербовки, для шантажа, для чего-то ужасного. Ну и про преемственность, собственно, этих спецслужб, то, как российские наследуют советским.
Тогда такой вопрос. Отчасти, да, мне кажется, он был. Вот та форма, как ты это расследуешь. Ну, в смысле, вот последовательность. У меня даже есть несколько вопросов, я потом зачитаю, да. Соответствует ли она тому, как на самом деле ты эту историю распутывала?
Слушай, ну, по большому счету, скорее соответствует, но ты понимаешь, ну, в смысле, ты понимаешь, как делаются расследования, конечно, невозможно на 100% это передать ровно так же, как это происходило, в смысле, тогда ты будешь, скорее всего, просто снимать очень долго, как человек сидит в ноуте, и ничего больше не происходит. Но в целом, да, все начиналось, я говорила, мне кажется, уже в каких-то интервью с того, что Рома Баданин во время работы над их книжкой про Путина, который выйдет этим летом, узнал историю про вот этого петербургского журналиста, которая в начале 90-х произошла, что он подвергся сексуальному насилию со стороны вот Гущина и второго нашего героя, и что Гущин приходил потом в редакцию к нему на работу и пытался его шантажировать. То есть вот с этой истории все началось.
А вот многочисленные комментарии о том, что в Питере все это знали, о том, что, значит, вот было небольшое расследование. Ну, то есть многие подозревали, что на самом деле взяли за основу то, что накопали другие, да, и, значит, потом, ну, в данном случае, может, с их стороны начали претензии, с моей стороны не нужно ничего плохого использовать. В общем, для многих выглядело так, как будто вот, знаешь, секрет Полишинеля для определенного круга, и теперь секрет Полишинеля вытащили наружу. То есть ты ничего не знала ни про Гущина, ни про Терехина, до этого вообще ни разу не слышала.
Нет, я до вот этой истории вообще ничего про них не знала, но я к своему стыду была довольно мало всегда включена в петербургскую какую-то оппозиционную тусовку. Вот, и на самом деле для меня открылся такой новый мир в этом смысле во время этого расследования. Но да, нет, конечно, ну, про этих персонажей, про обоих было что-то написано, и мы там это и использовали, и ссылались на это как могли. Но мне кажется, просто, знаешь, часто какие-то люди говорят, вот зачем вы рассказали, это там всем очевидно, но мы-то рассказываем не для тех, кому очевидно, ну там не для этих, не знаю, 2000 человек, это я много скажу, российская, петербургская политическая тусовка. Ну, в общем, мы рассказываем для тех, кому не очевидно, поэтому и пытаемся это сделать так, чтобы им было интересно. Можно, конечно, сказать изначально: «Здравствуйте, мы написали расследование о людях, о которых все знают. Пожалуйста, почитайте его». Но
вопрос есть к тебе, как раз в этой части. Ну вот, опять же, да, нужно смотреть фильм. Но вот один из героев, Терехин, да, сначала он тебе рассказывает, как собеседник. А потом выясняется, что он, собственно, один из главных злодеев. И я просто зачитаю вопрос, если позволишь. Значит, вопрос по Терехину пришел перед стримом. Сначала он активно делился инфой, а потом выяснилось, что он сам ключевой фигурант. А тут, во-первых, есть люди, которые подозревают, что это на самом деле, знаешь, такой прием сторителлинга. На самом деле ты знала, что он ключевой фигурант, и не говорила ему. Это, соответственно, первый вопрос. А второй вопрос... человек думает, что, возможно, все-таки он, да, как бы, ты этого не знал, тогда какой был его мотив, как ты думаешь, идти на контакт? И не вбрасывал ли он тебе дезинформацию?
Слушай, ну, я бы так сказала, что к моменту нашего разговора было понятно, что к нему там есть вопросы, то есть там, наверное, не в полной мере, но было понятно, что там... Ну, понятно было, что он, в общем, не какой-то абсолютно невинный человек. Вот. Про не вбрасывал ли он дезинформацию, ну, я уверена, что вбрасывал, конечно. Мне кажется, что это вот про обоих героев расследования. Понятно, что они оба склонны очень к преувеличению, к лжи, к какому-то приукрашиванию. Ну, с Гущиным я не общалась, но Терехин говорил часто там противоречащие даже самому себе вещи, и был он довольно убедительно врет, и был какой-то момент, когда я не могла понять, правда ли то, что он говорит, что правда, что неправда. И там до какого-то момента мы очень долго общались, несколько раз, до какого-то момента, пока я не поймала его как бы вот впрямую на лжи уже, когда у меня там было подтверждение. Это там касалось момента с вот этой историей, когда он раздел парня, который у него дома вырубился после алкоголя, и сфотографировал его. Я понимаю, ну, у меня были как бы фотографии эти, которые рассылал Терехин и так далее. И он прямо начал говорить: нет, такого не было, это вы все выдумываете, вы там изготовили скриншоты. Я поняла, что, ну, конечно, он врет, просто он делает это очень хорошо. Да, вот. Поэтому был такой вызов как бы сопоставлять всю информацию, информацию, которая от них приходит, и из книги гущены информацию тоже там мы пытались разными способами проверять, и опрашивали большое количество их знакомых разных. Ну, я надеюсь, что получилась вот какая-то объективная картина, потому что они оба, конечно, ну, вот то, что можно назвать ненадежными рассказчиками.
А как ты думаешь, какой вот, если он, по сути, ну, в итоге оказался, да, один из главных злодеев, и он, ну, может опасаться, что ты выйдешь на него, и все равно, как главного злодея, он все равно идет с тобой на контакт, начинает давать интервью. В чем мотивация? Я вообще такое, честно говоря, впервые вижу, да, когда злодей вот так активно общается, хотя наверняка это не секрет, как это был секрет Полишинеля, мог догадаться, что ты в итоге выяснишь, кто он такой. Зачем ему это было нужно?
Слушай, я думаю, что его просто нельзя мерить, его мотивацию какими-то рамками вот нормальных, обычных людей, потому что, ну, я думаю, что у него есть какие-то определенные проблемы с психикой, я не знаю, какие там, я не могу ему какой-то диагноз поставить или что-то такое, но было очевидно, что ему супер важно внимание, что он очень к ним рвется, и от него там были какие-то очень противоречивые сигналы, то есть он мне сам присылает какие-то горы фоток, какие-то горы видео, потом он мне пишет, я запрещаю тебе все это использовать, пишет, мне не нужно никакое расследование, я ничего не хочу, потом сам мне опять звонит, или мне там надо было, были какие-то, ну, уже максимально нелепые моменты, когда мне надо было какие-то мелочи у него доуточнять, я ему начинаю звонить, после того, как он мне пишет, никакое расследование не нужно, и он начинает мне отвечать. Но мне кажется, знаешь, там немножко не до конца мы рассказали его историю, в смысле, что-то осталось за рамками расследования. Там он впервые оказался в тюрьме, когда ему было, мне кажется, 22 года или что-то такое, и провел там несколько лет. И я думаю, что, ну, можно предположить, что это был какой-то очень тяжелый опыт, который тоже мог как-то сломать его и как бы привести ко всем этим последствиям. Ну, то есть не хочу сказать, что он тоже там пострадавшая сторона, но думаю, что, ну, я думаю, что они оба глубоко несчастные люди.
А может такая мотивация быть, вот потому что, ну, я думаю, кто фильм смотрел, знает, что ты обнаружила следы того, что Гущин, да, другой, собственно, герой, агент КГБ, он сам жирно намекает в своей книжке, которую вообще не понятно, зачем написал, потому что она, так понимаю, не была издана. Ну и вот второй персонаж тоже тебе в разговоре с тобой, он не говорит, что это он, да, но вот зачем-то беседует. В общем, как будто им зачем-то нужно выговориться. Я не знаю, ну как можно так сказать. Или, в общем, ну то есть зачем Гущину было намекать, что «а я вообще-то агент КГБ, и я внедрён».
Нет, там как раз с Гущиным понятная совершенно история. Эта книжка, она не была издана, но они ее распространяли, я так понимаю, в закрытом порядке по каким-то учреждениям. Там силовикам ее, видимо, давали, или что-то они ее несколько раз переиздавали. Там вот есть методички этого центра «Контакт», которые опубликованы, и там говорится, что что-то там в каком-то 2003 году они ее на CD-диски распространяли по каким-то отделам, там РУВД, что-то там, ФСБ. Ну то есть он как бы написал книгу для силовиков про то, как вот обращаться с подростками. Книга довольно странная. Мы думаем, на самом деле, много получили про нее вопросов. Я думаю, что мы ее опубликуем на днях, чтобы все могли ее посмотреть. Ну, то есть его там мотивация как бы понятна. Он делится вот своим богатым опытом. Но мне кажется, что у обоих есть какое-то желание быть пойманными, не знаю. То есть Гущин, например, я сейчас не смотрела, но несколько дней назад уже после выхода расследования он так и не закрыл, например, эти все фотографии ВКонтакте, которые там у него выложены, что меня очень удивило.
Ты имеешь в виду желание быть пойманным, как будто, ну, условно, если предположим, что они тоже были все время завербованы на таком же, да, то, соответственно, как бы, ну, мы действительно не терапевты, конечно, но отсюда такое желание какого-то разоблачения. Ты это имеешь в виду?
Ну да, да, какое-то вот что-то психотерапевтическое, да, я имею в виду именно. Ну, то есть я не могу это как-то иначе объяснить. Это не, ну, обычной логике не поддается человека, который сделал что-то, о чем он хочет, чтобы никто никогда не узнал.
Ну, как раз вопрос терапевтический, да, этот вопрос очень часто мне присылали, вот, я думаю, тебе уже задавали много раз его. Личная твоя линия связана со Скипским, да? Я высказывал голосовухи предположение, но я не знаю тебе ответа, так что, может, на самом деле, то, что я сказал голосовухи, неправда. В общем, да, многие спрашивают, к чему эта личная линия про Скипского, про домогательство со стороны Скипского, когда ты училась в Аничковом лицее, да?
Ну, я видела, что многие ее считали, многие не считали, да. Ну, тут сложный выбор. Ну, мне кажется, что хотелось какой-то озвучить месседж в фильме главный, наверное, про то, что есть какие-то вещи, которых ты можешь следить, стыдиться, и именно такими вещами все эти спецслужбы и пытаются пользоваться, и в каких-то случаях у тебя есть возможность на самом деле понять, что тебе не нужно этого стыдиться, ты можешь использовать сам свою уязвимость, можешь рассказать про нее, тогда тебя не смогут на этом поймать. И поскольку там те, кто пострадал от действий этих людей, ну, многие вообще уже умерли, там кто-то не был готов под своим именем говорить что-то еще, мы подумали, что моя личная история может быть уместна, и как бы ее вот посыл такой, что мы говорим, ну, не надо молчать. И сейчас я что-то хотела сказать. Нет, забыла, ладно.
Да, у меня был вопрос, название это «Катькин сад», да, оно и связано с, получается, с твоей личной историей, ну, наверное, она будет пояснить, где находится Аничка в лицее, но я так это считал. Поясни, если я не прав. Ну, то есть, в смысле, Аничков лицей находится рядом с Катьким садом, где встречаются давно петербургские гомосексуалы, да? Катькин сад фигурирует в расследовании, на самом деле есть еще Катька, то есть ты, да? И вот Аничков лицей, собственно, там выходишь из лицея, да? Проходишь через сквер и так окажешься в Катьким саду. Может, мои домыслы. Но я это считал как двойное название.
Ну, в принципе, ты прав скорее, да, то есть, конечно, основная мотивация была это все-таки вот истории ЛГБТ там в 80-е, в 90-е, этих всех репрессий, вот этих несчастных людей, которые встречались в Катькином саду там под этой слежкой, но да, действительно, это место буквально там рядом с моей школой, и вообще все места, где там происходит расследование, они все довольно сильно рядом, там вот это гайд-парк у Казанского собора, Каскин сад, Большая Конюшенная улица. Это все места, где я пока жила в Петербурге, там каждый день буквально ходила, и много в этом личного тоже. Ну и как бы вся линия про Петербург, она такая достаточно личная получилась, но мне про нее много людей написали, что я там смотрю и вспоминаю, как я оттуда уезжал. Вот. Ну да, ты прав скорее.
Но ты же делилась историей про Скипского, да? Ну, в смысле, это не первое признание, что ты была одной из жертв его домогательств.
Не первое. Но я в 2020 году писала про это большой тред, и после этого были там разные расследования, и после этого, собственно, была там волна каких-то еще других рассказов пострадавших девушек. Поэтому, собственно, мы не стали там как-то особенно вдаваться в детали, потому что при желании легко это нагуглить.
Окей, тогда ты уже упомянула про общение. Можешь поделиться, с каким количеством людей ты поговорил? Вообще, вот ты когда приходишь к жертве насилия, да, то есть жертвы Гущина, значит, и Терехина, да, это, как правило, подростки. Не только, но часто подростки, да, которые подверглись насилию, возможно, были завербованы. И вот ты приходишь к ним спустя, там, не знаю, 20-10 лет. Вообще, с каким количеством людей ты переговорил или пыталась поговорить? И как ты думаешь, почему кто-то поговорил, да?
Слушай, ну, наверное, сколько всего я поговорила, там у меня было порядка 80 аудиозаписей, но некоторые там повторяются по два раза люди и так далее. Ну, не знаю, может, человек 40-50, что-то такое. Но это как бы вообще все, не только пострадавшие, это просто как бы вообще все, с кем говорила для расследования. Про жертв, ну, я бы так сказала, что на самом деле это вот то, что меня скорее расстраивает в том, как получилось, потому что поговорить именно с пострадавшими получилось с очень небольшим количеством людей. Ну, основные какие-то жертвы, про которых мы рассказываем, в большинстве своем мертвы. Я не знаю, там как бы не намекаю вообще ни на что, мы говорим про это, там действительно много странных смертей, но может быть, что это был просто какой-то, не знаю, такой условно социальный срез просто очень неблагополучных каких-то детей, может быть, где-то сыграла там травма какая-то полученная, но то есть не то, что я там хочу сказать, что их убили Гущин с Терехиным, конечно. Вот, да, но поскольку многие уже не живы, основные какие-то вот герои этих историй, то с ними, соответственно, поговорить было невозможно, мы там говорили только с их знакомыми. Получилось поговорить скорее с теми, кто подвергался какому-то нежелательному вниманию с их стороны, но избежал каких-то последствий, кто там видел какие-то чужие истории. Наверное, вот так.
Я когда смотрел, вот ты когда показываешь, ну, собственно, и ВКонтакте Гущина, и ВКонтакте Терехина, и бесконечные фотографии, да, там на выезде вот у Гущина, у Терехина баня, такое чувство, что там какое-то десятки, если не больше, жертв. Ну, понятно, ты не можешь сказать, вот там, насилие ли конкретного мальчика на фотографии, но все равно вот все эти выезды, все эти бани, какое количество людей охватывали. Мне вот, честно говоря, какой-то у меня волосы дыбом стояли от возможного количества подростков, которые они вот таким образом да, насиловали, а возможно, там кого-то еще завербовали, точнее, скорее всего, кого-то завербовали. В общем, сколько ты понимаешь масштаб их действий?
Слушай, ну, про Терехина плохо понимаю, но у него там действительно очень много этих фотографий. Но я, насколько понимаю, ты знаешь, он вычистил ВКонтакт свой, видимо, несколько лет назад, потому что мне говорили журналисты, кто с ним там пересекался в начале 10-х годов, что у него прям было очень много этих фотографий, там людей прям без сознания в бане. Сейчас их практически нет, у него там осталось несколько фоток каких-то, ну, которые мы показываем, мальчиков у него дома, которые вот именно там явно либо без сознания, либо очень пьяные. То есть, возможно, что масштаб был больше. Про Гущина он... Ладно, не буду сейчас смотреть. Короче, у нас есть отчет еще этого центра, какой-то 2002, что ли, год. Я тоже думаю, что, может быть, мы его опубликуем, потому что это довольно интересный документ. Он там называет какие-то цифры, что типа всего в поле зрения центра «Контакт» за год попало там 2000, что ли, подростков. Из них там какая-то работа велась с 600, по-моему, с чем-то или что-то такое. Вот. Но что именно это значит, я не знаю. Там, наверное, это просто всех, кто, с кем хоть как-то пересекались. Но я думаю, что несколько десятков в год он возил на эти фотосессии. Наверное, тех, кто там оказывался каким-то более уязвимым или податливым, наверное, с ними вступал в какую-то связь. Наверное, так.
А проверял ли ты, пытался кто-то из жертв написать заявление в полицию, тогда еще милицию? Ну, то есть, да, есть случаи, когда там, да, какие-то проверки проводились из-за смерти, но в целом, вот вообще, и понятно, что их статус, скорее всего, защитил бы, но вообще были ли попытки со стороны, здесь без газлайтинга просто, да, или там виктимблейминга, просто интересно, да, попытались ли жертвы, если да, то был ли ход таким заявлением?
Слушай, ну вот поскольку, как я говорила, что с какими-то именно жертвами, которые сказали бы, что вот там меня изнасиловали этот и этот, поговорить было невозможно практически в нашей ситуации. Поэтому я не могу сказать. Те, с кем я говорила, вот ребята, которые бывали на этих сходках, с ними там скорее ничего страшного не происходило. Или там один рассказывал, что пытался приставать к нему Терехин, но он его послал, там встал и ушел. То есть это какие-то более смелые чуваки, они не писали никаких заявлений. Поэтому я не могу тебе точно сказать, но я очень сомневаюсь, что кто-то что-то писал. Ну, мне кажется, если ты подросток, который поехал в лес на какую-то эту фотосессию, тебя там нарядили в какую-то кожу, а потом там пригласил тебя Гущин домой, и там что ты с ним там выпивал, а потом что-то произошло, если ты при этом еще и мальчик, шансов, что ты пойдешь там в России в полицию, мне кажется, они очень низкие.
Еще вопрос был к тебе. Будет ли продолжение? Ну, ты говоришь, что будет что-то выкладывать, и там даже была конкретизация, в чем продолжение. Милонов. Вот такие прям довольно жирные намеки, да, вот, про Милонова, которые, я думаю, подкрепляют убежденность многих людей о причинах его изменений. Ну, в общем, например, спрашивают про Милонова или вообще продолжение всей этой истории. Например, там, может, знаешь, как часто бывает, жертвы приходят. Да, бывает же, что жертвы приходят, когда видят, что журналисты беспристрастные и не сдаст их. В общем, вот такой вопрос.
Да, слушай, ну я не могу, конечно, обещать никакое продолжение точно, но если... Ну так скажем, если мы вдруг узнаем что-то, что станет понятно, что должно там быть предано огласке, то, конечно, мы в каком-то виде это опубликуем. Но мне прислали пару интересных историй про Милонова как раз. Про этих персонажей пока написали скорее, что там пересекался, был рядом, но повезло. Да, мне вот рассказал, причем знакомый мне человек, историю, я офигела, я не знала, что это вообще происходило. Он в какой-то момент, когда ему было, по-моему, 15 лет, приехал в Петербург, и на улице остановилась машина, оттуда вышел, он сказал, мужчина очень похожий на Терехина, он на 100% не помнит, но вот так, стал пытаться с ним познакомиться, увязался за ним, что-то пытался его куда-то зазвать, как-то практически его преследовал, ему там было... Ну, он был как бы очень юный и не очень уверенный в себе. Он там боялся сначала как-то от него отстать, но в итоге решил, что он не пойдет с ним никуда и убежал просто. Ну, вот так, такие истории пока скорее приходят у тех, кто благополучно пережил эту встречу.
Вот у меня есть в комментариях еще вопрос по поводу одного из героев, Мякшин, да, это вот, по-моему, Мякшин его фамилия, да, это навальнист, который потом публично переметнулся, и ты, значит, рассказываешь, что, скорее всего, он был тоже их жертвой, и вот в том числе говоришь, что он веб-камью был. Да, вот здесь вопрос, стоило ли это рассказывать, учитывая, что такая вещь компрометирующая, и вообще в целом у меня вопрос вот к... Как часто ты себя спрашиваешь здесь про этичность? Ну, да, вот потому что ты залезаешь в сексуальную сферу, да, даже в случае со злодеями. И ну, в каком случае ты считаешь возможным рассказывать про максимально чувствительные вещи из сексуальной сферы человека?
Ну, про Мякшина мне было немножко проще принять это решение, потому что про него когда-то выпускала МБХ Медиа статью, где этот факт уже был рассказан достаточно широко. То есть у меня не было, наверное, какого-то ощущения, что я там деанонимизирую эту часть его жизни или что-то еще. Но в целом, если бы это не было раньше известно публично, то я бы, конечно, очень много думала про то, как поступить в этой ситуации, но тем более, что сам Мякшин уже мертв, и сложно его спросить. Я пыталась связаться с его родными, но в итоге неуспешно как-то их предупредить, что мы будем это выпускать, потому что это тоже наверняка какую-то может вызвать ретравматизацию, не знаю. Да, на широкий вопрос отвечаю. Ну, я очень много, конечно, думала про какую-то этичность, в том числе там прямо в фильме есть про это кусок какого-то рассуждения, потому что, ну, по сути, мы озвучиваем в итоге ориентацию и Гущина, и Терехина, но в этом случае как бы получается, что мы не можем рассказать об их преступлениях, не назвав их ориентацию, и в этом случае мне кажется, что это оправдывает. Наверное, так.
Да, там есть.
Но мы много, да, это обсуждали. Да-да-да.
Смотри, еще вопрос, который у меня лично был, он из участей. Вот там упоминается Путин. Там есть такая же фраза, подожди. Был уж очень близко к Путину. Вот так это, по-моему, так звучит. В общем, вопрос из двух частей. Сначала вот Путин, он здесь просто как с точки зрения сторителлинга, чтобы продать историю, потому что если нет Путина, то история не продана. Или есть какие-то другие причины?
Не, я не считаю, что с точки зрения сторителлинга, то есть... Не знаю, может быть, это не считывается, но основная мысль про Путина наша как бы в том, что ну, довольно много за прошедшие годы появилось каких-то свидетельств тому, что, возможно, он скрывает как бы часть вот этой КГБшной биографии, потому что официально он всегда говорит, что он служил в разведке за границей и ничем больше не занимался, но появляются постоянно какие-то намеки, какие-то штуки про то, что, возможно, он занимался тоже диссидентами, то есть... Очень давно еще, мне кажется, в самом начале нулевых западные журналисты при этом писали с какими-то ссылками на источники. Потом его сослуживец КГБшный Владимир Усольцев, по-моему, его зовут, написал книжку, где он тоже пишет, что Володя занимался диссидентами, он работал в пятой службе КГБ. Там не так давно найдена эта фотка с именем лейтенанта Путина, фотография протокола обыска у диссидента Олега Волкова. Ну, то есть, возможно, что Путин работал в пятой службе, возможно, что он занимался именно борьбой с диссидентами. И мы рассказываем там про случай, когда одного из героев Терехина видели с Виктором Черкесовым, который вместе с Путиным служил в КГБ, они это признавали неоднократно. И если вот эти все намеки про то, что Путин мог заниматься диссидентами, если они верны, ну, мы не можем, конечно, 100% уверенностью утверждать, но мне кажется, довольно весомым это все, то он, скорее всего, буквально вместе с Черкесовым этим занимался, они занимались этим в одно время, и получается, что тогда это рассказ в том числе о том, чему мог научиться Путин, каким методом мог научиться Путин во время вот этой работы. Мне кажется, что это, ну, такая, ну, важная часть на самом деле.
Просто я как раз сейчас смотрел вот тоже вопрос, скорее даже комментарий, что, в общем, фильм, он почти не политизированный, ну, в смысле, там, знаешь, тебе не говорят прям в лоб, вот он там, это коррупционер, это злодей, но при этом он, и он, казалось бы, очень частную историю, но при этом он может расшибить или, знаешь, проникнуть в сознание гораздо большего количества людей, потому что там нет политизации, но она сама по себе растет из этой фактуры. В этом смысле как раз мне и показалось, что, может быть, Путин, он и так там вырастет, потому что это его система. Но, в общем, чувствуешь такой эффект, что, казалось бы, частная история, ну, Питер, да, ну, вот. Но при этом она гораздо шире, и поэтому вызвал такой резонанс. И согласны ли с тем, что такие истории могут пробить или попасть, не знаю, на компьютеры, на телефоны людей, до которых другие истории не доходят, потому что им кажется, ой, опять Путин, опять какой-то дом, там, дворец, не буду смотреть.
Да, мне так кажется, ну, правда, пока по просмотрам хуже, чем там прошлые фильмы из этой серии, но мы не понимаем, насколько там блокировка Ютуба вот это все дает о себе знать. Но ты знаешь, отклик такой, которого никогда не было ни на какие мои материалы, он очень персональный, очень много людей пишут какие-то свои истории, истории своих друзей пострадавших там от какого-то шантажа, и вот ЛГБТ людей много пишут на эти темы, и явно это что-то очень сильно задевает, да. Да, мне кажется, что это просто какая-то вот такая история, она частная, но при этом, видимо, многие сталкивались с чем-то очень похожим и начинают чувствовать очень много эмоций какой-то, и то, что мне писали люди, меня супер тронуло, на самом деле, в каких-то моментах мне несколько человек написали, что они плакали в конце фильма, написал один из друзей вот этого журналиста из 90-х, про которого мы рассказываем, написал тоже, что он плакал. Короче, это прямо в чем-то, наверное, ощущается даже, ну, как-то более трогающе, чем, не знаю, чем очень много просмотров.
Ну, там у тебя спрашивают, куда скинуться журналистка на психотерапевта. Я видел один из самых залайканных комментариев. И, скорее всего, имеется в виду не только история с Кимским, а, скорее всего, да, потому что это через тебя пробрать. Там. Вот. У меня, в самом конце позволю себе воспользоваться служебным положением и задам вопрос, который меня интересует, который, возможно, не всех интересует, но мне очень интересно, про литовский КГБ и архив литовского КГБ. Идея пойти поискать там. Это вообще чья идея? Она не самая очевидная, но, мне кажется, очень суперская. И то, что там нашла в итоге, это прям шикарно. Расскажи, не самый очевидный источник информации.
Я просто знала про то, что они существуют. В смысле, я там не помню, когда их рассекречивали, но, мне кажется, не так давно, году в 20-м. И когда мне сказал один из героев фильма, что есть статья КГБшная, вот эта, он сказал без указания, но я почти сразу поняла, что это должно быть там, и в итоге мы там стали искать, и это оправдалось, да. Ну, это вообще, кстати, суперкрутая штука. У них какая-то часть их архива доступна на сайте, оцифрована, какая-то часть там можно вот, ну, если кто-то в Литве, можно просто записаться, прийти и изучить там. Я думаю, что как-нибудь, когда у меня будет время, может, еще пойду почитаю, потому что там какие-то дела 30-х годов неразобранные, вот это все, это вообще прям очень круто. И журналы эти очень интересные все. Да. Ну, там просто много прям историй таких, знаешь, и там куча этих журналов. Мне кажется, что многие слышали, что они есть, но никто не разбирал до конца все эти истории. Кто-то было бы, конечно, круто, если бы кто-то сел их все читать и там делать какие-то пометки.
Ну да, кто не знает, там просто вот подтверждение нашлось в внутренних документах КГБ, в статьях. А, то есть ты знала, что есть такая... А, понял. Ты знала, что была такая статья, и пошла ее искать. А, все, понял.
Да, ну это мы и в фильме говорим даже, что нам источник рассказал, что это есть статья, да.
Ну, видишь, я же думаю, это может сторителлинг, знаешь, немножко пересочинить, чтобы сторителлинг хорошо развивался.
Нет, тут все честно.
Да. В общем, мне кажется, все вопросы. Если у вас есть еще вопросы, вы можете, видите, Кате до сих пор приходят отзывы и, собственно, ее спрашивать. Я всем, если есть такие, кто фильм не смотрел, советую его посмотреть. Это, правда, уникальная работа для российских независимых медиа. Такая прям, ну, я уже говорил голосовухи, так что кто скажет, что я тут Аренина, значит, похвалуешь, заливаю. Катя знает, даже говорила, это прям такая планка, в смысле, рассказали про реальность, самым страшным образом, но при этом Путина почти там нет. Это прям и реальность сама всплывает из того, что рассказывается. Это прям, да. В общем, много думал об этом. Спасибо тебе большое и за работу, и за рассказ, и, в общем, ты большая молодец.
Спасибо, Андрей. Очень приятно. Спасибо.
Неделя выдалась урожайная на большие фильмы от российских медиа. Помимо проекта, свой первый большой фильм сделала «Медиазона». И ждешь, что это будет фильм про репрессии, про политзаключенных. Но на самом деле это фильм про серийного мошенника, про которого на «Медиазоне» уже было две статьи под общим названием «Денискины рассказы». И более того, с его автором, с автором этих статей, Никитой Сологубом, мы где-то полтора года назад обсуждали этого мошенника Дениса Бондаренко и то, как он сначала людей несколько месяцев обманывал, говорил, что вот-вот их вывезет из России в Грузию, потом рассказывал, что там ФСБ преследует, потом новая схема мошенничества, и, казалось бы, история закрыта. А теперь целый фильм. В общем, и об этом герое, и о том, как он людей обманывает, и почему решили делать большой фильм, тем более первый фильм в истории «Медиазоны», обо всем об этом я с Никитой сейчас и поговорю. Никит, привет.
Да, привет, Андрей.
Ну, в общем, две статьи, теперь фильм. Этот персонаж, он чем так велик? Почему такое внимание к нему?
Ну, на самом деле, дело не в персонаже, а в том, что тексты про него писать довольно сложно, описывать все эти схемы, пытаться там доказать, что он врет. И мне кажется, когда это уже доказано было моим первым текстом, стало очевидно, что ну, игнорировать следующих жертв как-то тоже не очень хорошо, но и писать про это тоже невозможно. Поэтому получился такой формат. И мы, кажется, изначально не планировали, что это будет настолько длинное видео, но все же это реально невозможно уместить там в какой-то более привычный для нас ролик 20-минутный. Поэтому получилось как получилось. Цели не было на самом деле такой.
Ну, смотри, то есть первая большая схема, которую ты описывал, была вот как он там, пользуясь политической ситуацией, рассказывал людям, что вот-вот их, значит, релоцируют. Потом восхождение было на Килиманджаро, но уже после твоих разоблачений он продолжает людей обманывать. Есть ли там новые схемы? Кто эти новые жертвы? Да, какие суммы вообще? Выдумывает ли он новые способы?
Ну да, он как-то после этого, мне показалось, сконцентрировался на женщинах, потому что вот первое обращение, после чего я, собственно, решил, что с этим нужно что-то делать, потому что довольно страшно была описана эта ситуация одной из пострадавших. Это девушка из Бишкека, и как ко мне сначала обратился ее брат, сказал, типа, ну капец, просто девочка пропала, живет где-то в Турции, занимает все время деньги, мы не знаем, что происходит, но каким-то чудесным образом он нагуглил там по ключевым словам, типа «Денис», «самолеты», «билеты», и вышел все же на эту статью, попросил там каких-то еще доказательств того, что он точно врет, я ему все пристал, и потом они нашли эту девушку в Анталии, которая, ну то есть он ее оставил без, у нее не было там сим-карты, не было денег, и она полностью в этой паутине лжи как бы была вплетена, что не знала, что происходит во внешнем мире. Вот, и за это время, то есть у них были прям отношения, и встречались они 6 месяцев где-то, с февраля там по октябрь, в октябре это все вскрылось, она ему отдала где-то 3 миллиона, ну, особенно для Бишкека это совсем большие деньги, она их брала, занимала у знакомых, не брала кредиты, к счастью, но чтобы отдать эти долги, она продала там свой земельный участок, а деньги она копила на квартиру, но никакой квартиры у нее не будет. Хотя Денис, кстати, почему она в том числе ему давала деньги, потому что он ей в какой-то момент показал некий документ, что он купил ей квартиру в Бишкеке, и в целом копить деньги дальше не обязательно, потому что квартира уже есть. Просто сейчас оформятся документики, и она сможет переехать вместе с ним. Ну и она, да, описывала довольно жестко как бы психологические последствия этого, что он ей там снился, у нее были панические атаки, потом он еще сильно повлиял на ее ребенка, то есть, ну, втерся в доверие, и все это, она потеряла работу из-за этого, потому что он ей говорил, что не нужно ей работать, потеряла даже рабочие инструменты, типа MacBook и там iPad. Осталось без ничего, вот, ну и как-то игнорировать такое уж совсем странно, но и писать я про него не хотел, поэтому мы записали ее на видео, и это большая часть этого фильма. Вот, и все это происходило, да, хронологически, прям сразу после первой истории. Дальше он полетел почему-то в Баку, там познакомился еще с одной девушкой, но не очень понятно, какой у него был мотив, потому что с нее он не тянул деньги. Но я так понимаю, он пытался с ней, увидев, что она такая как бы известная, в среде каких-то, ну, там, типа, VIP-залы бакинских клубов и так далее. Он пытался с ней наладить какие-то коннекты с местными и предложить им, я думаю, какие-то там гениальные схемы для инвестиций и так далее. Но она его вот раскусила за 3 недели. Потому что у человека нет соцсетей, а она попросила ее показать паспорт. Он сказал, что паспорта тоже нет, где-то потерял. И все это звучало очень подозрительно, потому что паспорта у него было на тот момент 2, в том числе испанский он успел получить за это время. Вот. Ну и после фильма еще мы еще, наверное, как-то напишем, наверное, в формате, я не знаю, поста, я уже не знаю, как все, про все это рассказывать. Десятки девушек написали, что он с ними знакомился в приложениях для знакомств. То есть он реально как вот из этого сериала Netflix про Tinder-героя. Вот он стал таким заниматься. Причем, ну, я не понимаю, как он менеджерил свое время и все это делал одновременно, потому что, ну, там, в январе у него было 3 таких девушки в январе этого года. И все это происходило параллельно. Как он не путался, как они не поняли, это, конечно, загадка. Человек явно развивает свой навык. У него все получается лучше и лучше. Но проблема в том, что я за ним слежу. И поэтому, надеюсь, это как-нибудь прекратится. Не знаю, какое тут может быть логическое завершение. Надеюсь, кто-нибудь из них напишет все же на него заявление. Но пока этого не произошло.
А подожди, я уточню, вот одновременно встречался с 3 девушками, и из всех высасывал деньги, или ты не знаешь этого?
Ну, вот девушка из Тбилиси, которая не вошла в фильм, к сожалению, потому что она к нам обратилась уже после того, как съемки как бы были закончены, и мы не могли их заново начать. И она ему отдала 600 тысяч на там, операцию маме на глаза. Потом он полетел в Россию, чтобы разблокировать свои счета. Там оказалось, что он оппозиционер, его стали преследовать силовики, его не выпускали из страны, он перемещался там по разным аэропортам, пытался выбраться, потом его не пускали в Грузию. И она давала на все это деньги, да, и общая сумма 600 тысяч рублей. Но вживую она с ним виделась, получается, 1,5 месяца где-то из этих 3... 1,5 месяца они виделись, 1,5 месяца он пытался вернуться из России. Все это время она давала ему деньги. На самом деле он все это время находился в Тбилиси, я так понимаю, и, может быть, улетал в Турцию. И там виделся с другими. И в Тбилиси у него тоже была другая девушка, как бы, пока он...
И тоже деньги сосал.
Ну, не в таких количествах, там они затрудняются назвать точные суммы, но какие-то там, да, там, там, короче, это не были огромные суммы, там, не сотни тысяч долларов, но типа 100, 200, не знаю, 500 долларов, которые, как бы, они ему давали за какие-то как будто бы он что-то для них сделал. Я пока не могу просто конкретно рассказать, потому что мы напишем об этом в какой-то форме. В общем, он делал, создавал такие ситуации, в которых они оставались ему как бы обязаны. И поэтому они не ему давали деньги, но это уже не такие гигантские суммы, не миллион.
А я уточню, да, то есть получается, что он, его специализация — это центры релокации, центры эмиграции. То есть вот он и плюс немножко политического все время подтекста, да, то есть преследование, вот это было в истории первой, да, политические преследования, теперь ты говоришь в этой истории, то есть все время он использует окружающий политический фон для мошенничества. И правильно понимаешь, что он тут именно курсирует такой, да, Остап Бендер курсировал, значит, по советской глубинке, а Денис Бондаренко курсирует по центрам миграции, получается.
Ну да, он получается вот из тех, что мне известно, из Грузии, Астана, Алматы, Бишкек, Баку, Анталия, Стамбул. Вот как-то так. Почему-то не было, например, в Белграде. Из Еревана, наверное, уехал, потому что большая часть жертв из первой истории там живут до сих пор. А про его политические взгляды, да, меня тоже удивляет, что многие из них говорят, что он довольно как бы... Там были девушки, которые вообще ну, не читают новости, как бы, а политичные, и вот они вспоминают, что он как бы сразу заявляет о том, что он непримиримо относится к войне, которую Путин устроил, уже о том, что он очень оппозиционно настроен. Ну и, наверное, это просто он изначально готовит почву к тому, чтобы там каким-то образом в дальнейшем пропасть или попросить деньги. Ну, это как бы удобно сразу заявить, чтобы потом был повод, чтобы объяснять, что ты находишься в какой-то опасности, и там просить как-то тебе помочь и так далее. У него все время паспорта, силовики, бесконечные перелеты. В общем, наверное, ему так удобнее, чтобы просто самому не запутаться. Поэтому какие-то вещи, они вот остаются постоянными. И да, про его оппозиционный настрой он все время говорит.
Да, сейчас... Можно сказать...
Да, сейчас новая тема появилась, меня тоже удивило. Клубная тема, которая вообще как бы не существовала. И вот в Грузию, например, он уже приехал по приглашению местных клубных промоутеров. Он теперь известный на весь мир промоутер, устраивает вечеринки. Он очень устал от этого. Вот он сделал в Баку какой-то там большой клуб, поехал в Тбилиси, куда-то еще. Все время его куда-то зовут. Да, и это тоже интересно, потому что этого раньше вообще не было. И я думаю, он это придумал после того, как побывал в Баку, потому что вот с девушкой, которая фрагмент разговора, с которой есть в фильме, они с ним познакомились в клубе как раз. Ну и она такая клаберша. И он подумал, блин, это все прикольно, тут интересные люди, у них явно есть деньги, нужно как-то вливаться. Ну и никто не проверит.
Слушай, вообще... так рассказываешь, у меня есть такое подозрение, что есть два человека в мире, кого ты знаешь очень хорошо. Ты и Денис Бондаренко. Можно ли так сказать? Отлично. Вот у тебя соавтор появился. Пусть ходят. Можно так сказать. И понимаешь ли ты, наверное, его как человека? Ну, то есть, вообще, почему он такой? Тем более, ты, знаешь, ты позиционируешь в фильме, да, история достойна Netflix, но в Netflix такие люди — герои. И мы разбираемся в их мотивации, а не просто наблюдаем за тем, как они обманывают. Вот если смотреть уже, как будто это сериал в Netflix, почему такой вообще? Что с ним не так? Понимаешь ли ты?
Ну, к сожалению, мне не удалось разобраться в его семейной истории, которая явно присутствует. Явно там, то есть я знаю, что его отец, видимо, какой-то военный, явно там была какая-то история в семье, связанная, я не знаю, с каким-то абьюзом со стороны отца и так далее. То есть с мамой находится в контакте, с ней мне тоже не удалось до сих пор почему-то, ну вот сколько бы я там ее не пробивал, не искал номера, ни по какому она не берет. Возможно, как бы знаю, кто ей звонит, может, он как-то предупреждал. И часть денег, кстати, отправлялась на карту мамы тоже. Что тоже ну, непонятно, может быть, он просто забрал у мамы карту и ей пользуется, а может быть, она в курсе, что происходит. А может быть, он ей сказал, что хорошо зарабатывает и действительно оплатит эту операцию. И, может быть, операция была, но добыл деньги он не на работе, а вот попросив у своей девушки, с которой был в отношениях. А, ну, судя по тому, как он, о чем он как бы врет, он хочет казаться очень влиятельным человеком, которого везде признают, там, пускают. Ну, то есть во всех этих историях сначала он там сделал, что он альпинист, потом бегун, теперь вот клабер, но всегда он такой известный на весь мир, то есть ну, не просто там представитель какой-то сферы, а человек топ, топ of the top. Наверное, у него есть какие-то проблемы, там, что он в жизни на самом деле ничего не добился, и он пытается их таким образом реализовать. Но это явно какая-то вот последняя пострадавшая его девушка из Тбилиси, она психотерапевт практикующий, и она потом посмотрела по учебникам, и это все классический признак психопата, который там мимикрирует под... легко создает новые реальности, мимикрирует под чужие интересы, ну, предлагает то, что человек хочет услышать и так далее, и делает это очень круто, потому что сам не испытывает там чувство стыда, испытывает совсем другие эмоции, а не как большинство людей. Мне кажется, у него как бы нет мотивации, просто он не может, наверное, по-другому жить. Ну, то есть не может вписаться как-то в общество по-другому и привык уже к определенному там уровню жизни, где он затирает это людям, и какое-то количество людей ему верит. Не знаю. Сложно представить себя на его месте. Спросить я уже не могу его, потому что он меня забанил.
Он разбогател на всем этом или нет, ты понимаешь? Ну, то есть я помню сумму из первого текста, да, сколько он там... Только, он, по-моему, только у одного человека вытянул там несколько миллионов, когда они сидели, значит, ждали этого самолета, да? Вообще, у девушки, которая из Кыргызстана, тоже большие деньги. А он теперь... Что он с ними делает вообще, ты понимаешь?
Вот я не знаю, но мне кажется, что он не заработал... Ну, то есть он их не копит, не хранит где-то, потому что, судя по рассказам, вот, например, из Баку, там в Баку в конце фильма герой, который... физически его решил проучить и в том числе заставил его показать баланс там, карт, которые у него были в кошельке, и там типа было почти ноль. То есть он с него не смог собрать даже эти 300 баксов, которые он у него забрал. Может быть, он их где-то там хранит в крипте, я не знаю, но как будто бы у него реально были ситуации, когда ему некуда было пойти, грубо говоря, то есть к каким-то пострадавшему. Ну вот у девушки в Баку он жил там, например, у нее, и это явно было потому, что он не мог себе позволить там снять, например, отель или жилье на Airbnb. Не знаю, как будто он просто живет за счет этих денег и просто находится в потоке, в моменте. Главное — жить сегодняшним днем. А что дальше будет, не так важно. Я не знаю, либо он хранит эти миллионы на каких-то криптокошельках, либо у него есть сообщники, с которыми он делится. А это тоже вполне может быть, потому что у него были какие-то собеседники, с которыми он говорил по телефону. Не знаю, я боюсь, что на это может нам ответить только сам Денис.
А ты сказал про испанский паспорт, и как раз вот я про него спрошу, и связанный с этим вопрос, ты же продолжаешь всю его, все эти истории факт-чекать, да? То есть тебе рассказывают девушки, да, что ты максимально факт-чекаешь. А вот расскажи, пожалуйста, собственно, про испанский паспорт, и вот как ты все это факт-чекаешь, то, что девушки рассказывают, несмотря на то, что, ну, казалось бы, да, теперь девушка максимальное доверие, Денису максимальное доверие, но если я правильно понимаю, ты все равно продолжаешь каждую историю максимально перепроверять.
Ну, про испанский паспорт нет, я не проверял, потому что, во-первых, я его не видел, но как бы это он ей сказал, что у него есть испанский паспорт, он как бы не показывал фотографии его и так далее, это просто он наплел. А также, как у него там есть квартиры в Испании, Турции и где еще угодно. Факт-чекал, ну, например, там просто такие вещи, которые... требует очень поверхностного факт-чека. Вот, например, он этой девушке из бедной из Бишкека показал, что у нее на счету в Deutsche Bank лежит 800 тысяч евро, которые положил он на ее счет, потому что продал свой бизнес. А бизнес у него купил известный московский такой ивент-деятель Михаил Друян. Ну вот я написал этому Друяну, что правда, он говорит, впервые слышу вообще о таком человеке. Потом посмотрел на эту справку, там написано, ну, из банка. Это оказался Deutsche Bank. Инвестиционное отделение в Дюссельдорфе Deutsche Bank. Такого отделения как будто бы нет. Ну и вообще невозможно открыть счет на чужое имя в Deutsche Bank без очного посещения Deutsche Bank, отделения которого нет в Бишкеке.
Тут еще, знаешь, как раз тоже упомянул о том, что его нигде не преследуют правоохранительные органы. А что должно случиться, чтобы его преследовали правоохранительные органы? И пишут ли жертвы заявление? А так получается, знаешь, он бы уже, по идее, должен быть преследуемым полициями многих стран. И второй, здесь связанный вопрос, помогают ли твои следствия? Ну, ты скажешь, помогают, да? Но получается, что не до конца помогают. Ну, то есть все равно... несмотря на то, что ты его все больше и больше прославляешь, вот теперь ты его прославил на весь YouTube, да, значит, он все равно находит жертв. В общем, почему его не преследуют? И будет такой момент когда-то, когда, значит, он уже не сможет нигде себя проявить, потому что все будут знать, а, это же Бондаренко, да Сологуб о нем рассказывает постоянно.
Да, ну, не знаю, это для меня тоже вопрос, почему все жертвы так относятся к этому. Возможно, им кажется, что это невозможно, то есть у них нет доверия там к правоохранительным органам. К тому же он все время... То есть, например, девушка из Бишкека переводила ему деньги на карту в Казахстане, а сама она живет в Бишкеке. И получается, что это другая страна, и как будто в полицию в Кыргызстане бессмысленно писать заявление, потому что, ну, что они сделают? А в Казахстан специально ехать, чтобы писать заявление, в общем, проще про это забыть. А девушка, которая в Тбилиси вот последняя отправляла ему 600 тысяч, она отправляла на российские карты, там, Озон банка, и вообще эта карта не его, а одна там на имя какого-то, какой-то левая совсем, другая на имя его мамы. Тоже как будто бы идти в грузинскую полицию и рассказывать, что ты отправил какому-то чуваку на российскую карту, ну как будто они пошлют с этим. Поэтому они как-то, не знаю, наверное, чувствуют себя тоже как бы облапошенными и боятся, что им то же самое скажет полиция. Но я думаю, что это в какой-то момент должно сдвинуться с мертвой точки, учитывая количество этих людей. Может, им стоит как-то собраться вместе и там... написать куда-то коллективно в разные страны. Может, тогда это им будет не так страшно, потому что, да, действовать по одному проще себя признать, что ты поверил в какую-то чушь и забить на это, несмотря на то, что суммы большие. Ну и к тому же часть людей, он же обещает, что все вернется. И какие-то люди, например, с ним долго общаются, о которых я не стал рассказывать, потому что они с ним до сих пор общаются в надежде, что он им вернет хотя бы часть потраченных денег. Кому-то он действительно вернул. Типа украл 2000 долларов, вернул 500 спустя 3 месяца. Как бы, ну да, надежда есть, и, видимо, пытаться что-то выудить из него им кажется более осмысленным, чем обращаться в полицию, которая типа ничего не сделает. Но да, основная загвоздка, мне кажется, в том, что это разные страны и разные банки, и это не физическое какое-то насилие, не украденные вещи, не что-то такое, это просто скам международный, где ты... отправляешь деньги с карты на карту, и это трудно доказуемо, наверное, многим кажется. Хотя я бы попробовал. Особенно зная, что он сейчас находится в Грузии, я не понимаю, почему нельзя написать заявление в полицию Грузии, там, рассказать им. Во всяком случае, мне кажется, ну, насколько я знаю, в Грузии, если на тебя написано заявление, то тебе будет сложно оттуда уехать. И база эта обновляется чуть ли не ежедневно. Поэтому не знаю, почему не попробуют, но надеюсь, это произойдет.
Что ты говоришь или думаешь, когда видишь, когда тебе приходит очередная жертва Дениса Бондаренко? Твои восклицания?
Я уже перестал удивляться, но меня удивляет количество. То есть И столько каких-то совпадений. Вот, например, я еще даже не разбирался, у нас как-то работала в медиазоне. Девушка писала новости, Маша Березина, и у нее есть муж, и этот муж вспомнил, что этот Денис 12 лет назад в этом Благовещенске его обманул. Он узнал по этой фотографии старой, которая в фильме тоже показана. Но это... Сколько всего этих людей за эти десятилетия прошло через Дениса? Это, да, конечно, поднимает мозг.
Да, ну я надеюсь, что, знаешь, как раз твои заметки, теперь целый фильм, да, это твоя миссия, одна из миссий Никиты Сологуба, ну, без иронии, да, то есть ты помогаешь людям, ну, то есть вот уже люди предупреждены, они хотя бы могут по ходу, как родственники до девушки из Бишкека, выяснить, что на самом деле это мошенник. Это, мне кажется, уже довольно важно. Хотя тут у меня вот в конце будет такой, знаешь, момент, вот ты эту историю продаешь как история достойная Netflix'а, но ведь... Если такой герой сериала или фильма, то к нему же есть какое-то, ну, знаешь, он же герой. Ты же не можешь следить за героем, который полностью противен. То есть на Netflix там было какое-то, ему было бы сочувствие, да, или что. Ну, в общем, какая-то такой момент, да, а не просто наказание и все.
Ну, если бы Денис, как вот Анна Делви из сериала Netflix, согласилась бы как-то поучаствовать в сценарии, согласился бы, то тогда, возможно, мы бы увидели что-то человеческое в нем. Потому что наверняка что-то есть, почему-то он таким стал. Если бы он рассказал, то это было бы, да, возможно, достойно какой-то экранизации, художественного переосмысления. А сейчас я просто слежу, ну, потому что действительно... Не то чтобы миссия, не то чтобы мне этим нравится заниматься вообще. Я довольно устал от этого имени. И ну, это невозможно просто обрабатывать такие объемы информации. Но, наверное, я не могу как бы поступить иначе, потому что он продолжал хотя бы на пару лет. Но у него не было перерыва ни на месяц, кажется, за все это время. И кто-то должен это фиксировать. Все же так получилось, что это я.
Ну да, мне кажется, да, чем больше пишешь, тем больше люди предупреждены. По крайней мере, это очень важно. И последний вопрос. Оказавшись перед Денисом Бондаренко, что ты ему скажешь?
Блин, я не знаю. Я думал об этом. Но это тот редкий случай, когда герои... твоего как бы журналистского материала вызывает слишком много эмоций. Я на самом деле очень зол на него за то, что он делает с людьми, и может он не до конца понимает, насколько сильный психологический урон он наносит, потому что его интересуют только финансы, но люди реально там задумываются о самоубийстве, и ну поэтому я испытываю тоже много злости, когда о нем думаю, поэтому я не знаю, может быть, я его схватил, подержал бы как-то, он сказал, зачем? Зачем ты это делаешь, Денис? Остановись, найди работу.
Он тебе пообещает, что найдет работу и попросит стать стажером медиазоны. Вот, да, Никита, видимо, согласен. Я посмотрел фильм, и теперь уже чувствую психологию немножко Дениса Бондаренко, да, и понимаю, что он скажет. Друзья, я вам тоже советую фильм посмотреть. Во-первых, это просто хорошая работа. Во-вторых, возможно, ваши друзья, не дай бог, попадутся на его удочку, будете знать, да, и их предупредите. И поэтому Никите надо сказать большое спасибо за то, что он делает эту работу. Это его крест теперь. Денис Бондаренко — это крест Никиты Сологуба. Ну, а также ходить на разные эфиры, об этом персонаже рассказывает. Например, вот на стриме «Прослушка». Спасибо тебе большое, что поговорил.
Да, пожалуйста.
Да, кстати, надо еще добавить призыв донатить или разово, или постоянно поддерживать медиазону. Как писал кто-то в чате, чтобы Никита продолжил свою работу по разоблачению Дениса в целом, да, чтобы медиазона продолжила свою важную работу по фиксированию репрессий, по рассказу о политзаключенных. Это очень важная работа, поэтому я лично, как человек, который ежемесячно донатит в Медиазоне, в общем, говорю, что если у вас есть лишние деньги, пока еще можно и с рублевой карты, и считаете возможным, потому что понятно, что можете опасаться из России. Вот. А если вы не в России, то, мне кажется, как раз риски минимальные. В общем, призываю вас это делать. Кроме того, я вас призываю, если вам понравился стрим, поставить лайк. Если вам не понравился, ну так напишите в комментариях ко мне, в телеграм-канал приходите, и там напишите, что вам не понравилось. Вопросы героям, кстати, ваши пожелания, мнения и Кате, и Никите я готов с радостью, как всегда, передать. Кроме того, я обращаю внимание на третий фильм, о котором сказал в начале. Это издание «Но медиа из России». Да, но это продолжение «Новой газеты», да, которая в России заблокирована. Вышел фильм Анны Артемьевой и Ивана Жилина «Вернувшиеся». Да, у них они делали вместе в паре рассказ уже про вагнеровцев, которые вернулись с фронта, про семьи белгородцев, которых кто-то погиб из-за обстрелов в СУ. А это, да, монологи вернувшихся с фронта российских военнослужащих. Очень, мне кажется, важный документ, да, сам за себя говорящий. Я знаю, что Аня очень долго делала этот фильм, даже знаю, какие там были варианты названий. В общем, советую посмотреть. Это прям момент, когда журналист фиксирует реальность. Что еще? Да, я обещал, кстати, в заключении, уже о лайках попросил, об этом попросил, хотел вас кинуть вам свою мысль, на меня на эту мысль навел фильм «Катькин сад», потому что это редкий пример, когда фильм российских независимых медиа, да, там почти нет Путина, но при этом очень ярко показывается наша реальность. И я тут думал, что сейчас у расследователей нет такого количества данных, как было, например, даже пару лет назад. То есть сейчас, ну, кто-то знает там утечку Кордона, она есть везде, то есть можно смотреть поездки, появляются новые утечки. То есть объем информации, массивы утечек, на основе которых можно делать расследование, растет. Но при этом, вот про тот же Кордон я думал, да, что, наверное, самое яркое было про поездки Дурова, а все на втором месте, наверное, про Екатерину Андрееву, да, что вот она неделю работает в новостях, неделю уезжает. Но в целом, как будто бы массив информации растет, и возможности делать расследование тоже, их важно делать, но при этом вау-эффект, который там был лет 15 назад от Якунина и его шубухранилища, конечно, гораздо меньше. Что не означает, что не надо делать, но такой парадокс. Информации больше, да, но как будто бы, и это важно, но как будто бы эти расследования не то что перестали отражать реальность, они отражают реальность, да, но как будто бы истории, похожие на «Катькин сад», они с другой стороны показывают там сущность режима, ситуацию в стране. И, это я говорю голосовухи, очень жаль, что российские независимые медиа не могут работать из России, а медиа, которые находятся в России, ограничены цензурой, хотя и делают такие фильмы, как, например, вот сделал «Новое медиа из России» про вернувшихся, потому что, как казалось бы, вот сейчас, когда есть какое-то ощущение, что ну чем-то удивишь, еще одним дворцом квартирой, вот такие вещи, как «Катькин сад», где есть расследование, есть утечки, но история не традиционная про коррупцию или про плохих людей у власти, а про жизнь. И там ты видишь ситуацию в стране еще даже более ярко и более выпукло. В общем, казалось бы, время настало для таких расследований, а возможности, к сожалению, ограничены. Хотя, как показывает работа Кати, да и Никиты, да, можно делать и удаленно, а мы на прослушке то, что мои коллеги делают, будем обсуждать. Так что до встречи через неделю.